Я хотел бы продолжить вместе с вами рассуждения, которые мы прервали перед Новым годом. Вы знаете, что мы уже с осени рассуждаем вместе с вами над такой большой, необъятной темой, которую за один раз нельзя раскрыть, рассказать в полноте, нужно несколько раз погружаться, каждый раз все глубже и глубже. Это тема о церкви. Что есть Церковь Божия? Вы знаете, что многие люди со словом «церковь» ассоциируют совершенно разные вещи, и большинство из них далеки от истины. Мало людей, кто может точно сказать, что такое церковь, и частью чего мы с вами становимся, когда мы становимся подданными нашего Господа Иисуса Христа. Вы в Библии нигде не найдете строгого определения церкви, что же такое церковь. Однако в ней много сказано о том, чем может являться церковь и чему она подобна. Определение церкви в Библии раскрывается через образы, то есть через некоторые притчи, через некоторые метафоры, каждая из которых наполнена своим глубоким смыслом. Дело в том, что нет такой сущности на земле и нет ничего такого из людского, нашего нормального оборота жизни, чего можно уподобить церковь. И просто сказать, что церковь, она работает как ООО или ИП или еще что-нибудь. Нет, так не бывает. Церковь, которую строит Иисус Христос уже 2000 лет, это что-то настолько грандиозное, настолько великое, что это не умещается в одно определение. И нам нужно очень внимательно двигаться по этим подсказкам, которые оставила Библия, по этим образам, и словно расшифровывать, что же создает Бог. И я хотел бы еще раз прочитать за основание текст Писания, который записан в первой главе послания Ефесянам. Апостол Павел пишет такие слова. Конец первой главы. Мы с вами каждый раз читаем этот текст. Речь идет об Иисусе Христе, что Он поставлен превыше всякого начальства. 21 стих. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил, то есть Бог Отец покорил под ноги Его, Бога Сына, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Выше всего главою церкви. Мы говорили уже с вами, что церковь – это что-то настолько великое, ради чего сам Бог пришел на землю. Он стал человеком, Он стал Иисусом Христом, Он пострадал на кресте, Он воскрес. И после Его воскресения Он сказал, что Царство Божие наступило, и церковь рождена. Мы говорили уже несколько проповедей о том, чего это стоило Богу создать церковь, насколько это невероятное событие создания церкви, насколько это глубокая и мощная сущность создания церкви. И мы говорили, что есть таких ключевых 7 образов, которые говорят, чему подобна церковь, что же Он создал. Церковь – это храм, церковь – это виноградник или лоза и ветви. Церковь – это царство, церковь – это паство, церковь – это семья, церковь – это невеста, церковь – это тело Иисуса Христа. И мы каждый из этих образов подробно разбираем, потому что каждый из них имеет большое значение, каждый из них подсвечивает, оттеняет какую-то грань того, чем же является церковь. Мы говорили о том, что само слово «церковь», оно происходит от двух греческих слов «экклесия» и «куриакос». «Экклесия» обозначает собрание, сообщество людей. «Куриакос» обозначает высшее общество, то есть принадлежащее Господу. То есть церковь – это что-то такое, что собрал Иисус Христос вместе. Это что-то, что отличается от всех других сообществ на земле. Это что-то особенное. Мы говорили об образе храма, который говорит о том, что храм – это то, что строится на основании, и слой за слоем потихонечку идет к своему завершению. Мы говорили, что основание церкви – это Иисус Христос. Мы подробно говорили о том, как Христос из людей, то есть эти камни храма – это мы с вами, из людей строит, выше и выше это здание поднимается. Уже 2000 лет строится это здание. И вот-вот оно подойдет к своему концу, завершению, когда все вместе верующие соберутся и будут царствовать. Мы говорили об образе лозы и ветвей, что Иисус Христос является лозой, корнем спасения, а из него вырастают верующие, церковь. Они питаются им, как ветви от корня. И эти ветви, они для чего созданы, из для чего они на корне присутствуют? Чтобы приносить плод. Мы говорили о том, что значит приносить плод в жизни христианина. Плод радости, плод святости, плод мира, плод любви. Мы говорили, как пребывать на корне, как пребывать на лозе, что это значит читать Писание, изучать Библию, это значит молиться, это значит поклоняться Богу, это значит служить друг другу. И мы говорили в прошлый раз, и на чем мы остановились, что церковь – это царство, царство Иисуса Христа. Можно сказать таким более, может быть, сказочным словом, королевство Иисуса Христа. Тогда просто не было такого слова. Но тем не менее, это царство Иисуса Христа. Мы подробно с вами говорили о том, что это царство, оно начинается еще с книги «Бытие». За 4000 лет до Иисуса Христа говорится о том, что будет царство. И Библия представляет нам Бога как царя двух царств. Царство внешнего, которое Он создал, мироздание. Весь космос подчиняется Ему, каждая молекула в вашем теле подчинена Ему. Вся энергия атомов, молекул, она движима им, написано, мы им живем и движемся, и существуем. Он абсолютный царь всего, что происходит. Он сотворил и управляет всем на земле. Но есть особое царство, которое Он создает, о котором мы говорили. Это царство церкви. Мы говорили о том, что царство земное, царство мироздания, которое Он создал, оно подчинено Ему, но оно находится сегодня в состоянии мятежа, потому что дьявол и ангелы согрешили. И они воюют против Бога, против царя. И они заразили этим человека, и человек тоже стал греховен. И мы тоже стали мятежниками в этом царстве Бога. И для того, чтобы ему все это не уничтожить, он прислал Иисуса Христа. Он восстановил царство это. И он уже 2000 лет в церкви, внутри церкви, он занимается восстановлением этого царства. И однажды то царство в церкви, которое он строит, я сегодня подробнее буду говорить об этом. Тот внутреннее, невидимое царство, оно будет разрастаться, разрастаться и соединиться с тем внешним царством, мирозданием, и не будет больше никакого мятежа. Написано, дьявол будет вергнут в гиену огненную, смерть будет вергнута в гиену огненную, и все нечестивые люди и мятежники будут вергнуты в гиену огненную. Останутся только то, что подчинено Богу. И он бы мог с легкостью это сделать, он бы с легкостью мог уничтожить всех мятежников, но он не хочет уничтожить нас с вами, потому что он нас очень любит. Он нас создал безгрешными и вечными, он не хочет, чтобы мы погибли. И он дает время, он дает уже очень много времени дал для того, чтобы люди из этого мятежа, из состояния бунта против Бога, из подчинения дьяволу выходили и один за другим спасались и присоединялись к этому невидимому, вечному царству, церкви его, которое будет взято отсюда, а здесь все разрушится, и царство невидимое, оно однажды станет вселенским. Мы об этом читали, и сегодня мы подробнее об этом продолжим рассуждать. Я говорил, что образ царства – один из самых сложных образов церкви, и о нем стоит говорить подробнее. Всего не скажешь, я не хочу сказать всего, я знаю, что вы лучше меня знаете Библию, и лучше прочитаете сами, и Дух Святой вам откроет больше, чем мне. Но сегодня давайте поговорим немного не только о том, как, помните, мы в прошлый раз рассуждали о Рождестве, как родился этот царь. Удивительно, да? 4000 лет люди ждали, что придет царь, что придет что-то грандиозное, но пришел он незаметным образом. Он родился в вонючем хлеву, в яслях. И хотя мы воспеваем об этом, мы сегодня в костюмчиках, такие в белых рубашечках, нам легко об этом говорить, о том, что царю царей не досталось места даже в гостинице. Он пришел, и первые, кто к нему пришли, пастухи, самые простые люди, работяги, поклониться ему. Еще люди некоторые узнали о нем, это были мудрецы. Они пришли, персидские вот, вестники, посланники, они пришли, поклонились ему, потому что им было особое откровение, что явился царь, и мы рассказывали, да, они принесли золото, ладан, смирну. Что это значит? Мы говорили, что тогда правил царь Ирод, это был незаконный правитель Израиля, и все израильтяне ждали, кто же свергнет этого Ирода. И когда родился царь, Ирод воспринял это как личную угрозу и уничтожил младенцев. Мы говорили о том, что Иисус Христос проповедовал о царстве, все было пронизано царством Божьим. В его проповеди он говорил: «Приблизилось Царство Божие, покайтесь». И после того, как он умер, воскрес и вознесся, он говорит: «Настало Царство Божие». Церковь – это Царство Божие. И мы на этом остановились, что почему Иисус Христос был царем? Потому что он имеет власть над тем, чем никто в мире не имеет власти. Ни одно правительство не имеет власти над смертью и не имеет власти над грехом. И Иисус Христос, в отличие от всех других, он был бессмертным и безгрешным. И этим обусловлена его власть, и поэтому он царь. Ни один правитель в мире не может сделать своих подданных внутри своего царства безгрешными. Сегодня целые консилиумы собираются, и законы принимаются, как снизить порог преступности, порог воровства, порог прелюбодеяния, убийств. Сколько зла в мире творится, мы создаем оружие в государство, делаем войны для того, чтобы как-то сдержать это зло, терроризм и прочее. Но ни один правитель не может собрать такое собрание и принять такое грамотное политическое решение, чтобы сделать своих подданных в своем царстве безгрешными и святыми, чтобы им вообще не хотелось грешить, чтобы они были добрыми и только святость производили. Только один такой царь есть. Это царь Иисус Христос. Он делает подданных своего царства безгрешными и святыми. И нет ни у кого власти над смертью. Обратите внимание, что на планете Земля 100% смертность, кроме одного – Иисус Христос. Всех нас через 100 лет здесь не будет. И об этом, хоть я молодой, у меня еще седых волос нет, мне об этом все равно нужно когда-то говорить, и чем раньше, тем лучше. Мы все умрем. И есть только один, кто имеет власть над жизнью и смертью, это Иисус Христос. Ни один правитель, какую бы он пенсионную систему ни создавал, систему здравоохранения, он может, как сегодня Россия стремится попасть в десятку стран долгожителей, можем увеличить года жизни там, до 85, до 90, но что это по сравнению с вечностью? Как быстро проходит жизнь? И нет смысла в жизни, если она конечна. Ее делает бесконечной только Иисус Христос. Он говорит: я имею ключи ада и смерти. Ключи – это значит власть. Он кому хочет, дает жизнь, и кому хочет, дает безгрешность. Это власть Иисуса Христа. И любой сегодня, пока еще маленькое время есть, может присоединиться к этому царству и назвать Иисуса Христа царем, и получить бессмертие и безгрешность. Я хотел бы сегодня подробнее говорить о том, как осуществляется вход в Царство Небесное, как в нем надо жить и чем оно заканчивается. Я хотел бы прочитать текст из Писания, это слова Иисуса Христа. Интересный вопрос ему задали фарисеи. Фарисеи – это те люди, которые сопротивлялись Христу, когда он ходил по земле и учил о царстве. Фарисеи – это те люди, которые ждали какого-то феерического царя, который избавит Израиль, который свергнет римскую власть, они ждали царя Израиля, но не царя мира. И их представления о царе отличались тем, чем являлся Иисус Христос. Они думали, что должен прийти судья, который всех неизраильтян, он всех в рабство поставит, а всех израильтян превознесет выше всего. Но Иисус Христос как-то не соответствовал их ожиданиям. Интересно, они лукаво спрашивают так. Евангелие Луки, 17 глава, 20-21 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутрь вас есть». Я не буду, уже нет времени, читать многочисленные пророчества о том, каким они ожидали себе Царство Божие. Люди ожидали, что придет сам Бог на землю, Он возьмет израильтян, избранный народ, Он сделает их королевством для всей земли. Он придет с многочисленными знамениями, он будет низводить громы и молнии. Об этом сказано в пророчествах, и они ждали от Христа именно этого. Но они ждали результата царства, конца царства, но не знали, с чего оно начинается. Что оно начинается внутри, оно начинается вот здесь, Царство Божие. Скоро пройдет время, и все те пророчества, которых они ждали, они наступят. Скоро придет Иисус Христос второй раз с громом и молнией. И написано: все стихии мира, разгоревшись, разрушатся. Здесь ничего не останется живого на земле. Так написано. Но перед тем, как это сделать, перед тем, как уничтожить все, Иисус Христос хочет спасти как можно больше людей. Как можно большему количеству людей подарить жизнь, бессмертие, святость, радость, мир. И Иисус Христос уже тогда фарисеям говорит: никто вам не скажет: Царство Божие, вот оно наступает, или вот оно наступает. Мы говорили о том, что они ждали. Они ждали вселенского глобального царства. Он говорит: Царство Божие внутрь вас есть. И вход в Царство Божие начинается с перемены внутри. Царство Божие – это не что-то такое, куда вы можете, где вы можете подпись поставить, зарегистрироваться и, может быть, сделать какой-то обряд, и вам скажут, вы в Царстве Божьем. Кто так делает, вас обманывает. Когда-то люди продавали индульгенции и продавали вечную жизнь вот так вот за деньги. Рассчитывались, говорят, ну все, теперь ты в Царстве Божьем. Так не бывает. И сегодня есть много спекулянтов Царства Божьего, которые манипулируют этим понятием. Люди сегодня церковью, например, называют не то, что внутри вас есть, они называют храмы. И обманывают людей, что если вы придете в храмы, вы там сделаете ряд ритуалов, обрядов, поставите свечку, сделаете какие-то ритуалы, то вы уже будете спасены. Не обманывайтесь, так не бывает. Если у вас не было перемены внутри, если Царство Божие не внутри вас есть, то вы просто зашли в здание, сделали ритуалы и ничего больше. Вы не стали частью Царства Божия. И мы говорили уже не раз о том, что становиться частью Христа, частью Церкви, частью Царства Божия можно только с внутренних перемен. Интересный текст Писания из проповеди первого апостола, из первой самой проповеди, апостол Петр. Деяния, 2 глава, 37-38 стих. «Услышав это, они, то есть люди, слушающие его, неверующие люди, умилились сердцем и сказали». Вот это слово «умилились сердцем» – это они от его проповеди. Такая реакция была на проповедь. Он им сказал, что Иисус Христос есть Царь. И вот это слово «умилились», оно не очень точно переведено. Скорее, нужно сказать, что они были пронзены его словом о Царстве. Или более грубое слово было. Их сердце было разрублено, потому что они поверили Петру. И они сказали апостолам, что нам делать, мужи-братья? Он говорит, покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Это 37-38 стих 2 главы Деяния апостолов. Что нам делать, чтобы войти в это царство? Покайтесь, и да крестится каждый из вас. Это был ответ апостола. Это был самый точный ответ, как осуществляется вход, настоящий вход в Царство Божие. Покайтесь – это не значит исповедовать просто свои грехи где-то с батюшкой, где-то свечку поставить, нет. Покаяться, то слово, которое там стоит, это значит «изменитесь», «остановитесь», «развернитесь». Если вы шли дорогой греха, назовите грех грехом. Если вы шли от Бога, остановитесь, развернитесь. И что значит слово «креститься»? Да крестится каждый из вас. Это значит «посвятите» и «вернитесь». Вот это слово в оригинале такое слово имеет. То есть креститься – это не значит принять ритуал просто – святая вода или где-то еще какие-то обряды. Креститься – это значит посвятить себя Богу. Каждый человек в состоянии бунта повернут спиной к Богу и лицом ко греху, и он идет от Бога. И Петр говорит, покайтесь, остановитесь, развернитесь и начните движение в обратную сторону, начните движение к Богу, и тогда будет у вас Царство Небесное. Он говорит, и получите дар Святого Духа. Вот как осуществляется вход в Царство Божие. Покайтесь и обратитесь. Если вы сегодня еще не в Царстве Божьем, если вы не знаете, что значит Царство Божие внутри вас есть, покайтесь и обратитесь. Пусть крестится каждый из вас, поверив во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. Это не я обещаю, это сам Бог обещает через Библию. В послании Римлянам апостола Павла в 14 главе есть такой стих. Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот что такое Царство Божие. Если сейчас в вашем сердце, в вашей душе не праведность, не мир и не радость во Святом Духе, значит, вы еще не вошли в Царство Божие. Покайтесь и обратитесь, и получите дар Святого Духа. Этот дар Святого Духа – это сам Бог внутри вас. Дух Святой – это невидимые. Бог в невидимом свете, присутствующий сегодня среди нас. Как воздух мы не видим, но мы им дышим, так и Дух Святой сегодня везде есть. И Он есть, может быть, вне вас, как воздух вне вас, но вы вдохните Его в себя, и пусть Он будет внутри вас. И Дух Святой может внутри вас быть, если вы покаетесь и обратитесь, и тогда мир, радость и праведность будут внутри вас. Царство Божие – это мир, радость и праведность. Это не ритуалы, а обряды. Это не религиозная жизнь, это совсем другое. Знаете, как Христос сказал о своем царстве? «Царство мое не от мира сего». Интересно, да? царь, которого распяли. Есть ли такой царь? Хотите ли вы такому царю подчиняться? И люди поэтому не признали его царем, они ожидали от него политических амбиций, белого коня, меча, и как все остальные цари. Но он царствовал не через меч и силу, он царствовал через идею, через слово, которое он проповедовал. Он захватывал не плетью, не мечом. Нет ни одного человека в Царстве Божьем, которого туда пинком загнали. Все люди, кто в Царстве Божьем находится, это люди, которые добровольно подчинились Иисусу Христу. Его царство – это царство любви. Поэтому у всех людей, у которых Христос – это Царь, у них праведность, мир и радость во Святом Духе. Знакомо ли это вам? Поспешите принять Его Царство. Еще один текст о том, как осуществляется вход в Царство Божие, Евангелие от Иоанна, слова Иисуса Христа, 3 глава, 3 стих. «Истинно, истинно говорю тебе», это слова Иисуса Христа, «если кто не родится свыше и не может увидеть Царство Божие». Не может увидеть Царство Божие тот, кто не родится свыше. Что значит родиться свыше? Я проще скажу. Это заново родиться. Это значит, что что-то внутри должно произойти, что-то новое зародиться, что-то принципиально новая жизнь должна начаться. Можно много раз исправлять помарки, но лучше один раз исправить почерк. Кто-то так говорит. Так Иисус Христос говорит о том, что можно много раз пытаться не грешить и стать благороднее, но при этом человек принципиально новым не становится в глазах Христа. Он продолжает быть грешником и бунтарем, если он пытается своими силами стать безгрешным. Иисус Христос говорит, надо родиться свыше. Имеете ли вы рождение свыше сегодня? И рождение свыше, то, что происходит заново, перерождение человека, это то, о чем сказал Христос, это происходит после того, как покается и обратится человек, и дано ему будет дар Святого Духа, это и есть рождение свыше. Человек перерождается, он становится способным не грешить. Я говорю, потому что я это пережил. Можно сравнить это царство не от мира сего, я сказал, да? Цитату Иисуса Христа. Что значит «не от мира сего»? И что Библия говорит о том, чем сегодня вокруг нас является мир? Сказано, все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот так можно определить, что такое не Царство Божие. Вы можете сегодня видеть разные идеи, разные философские течения, разные сегодня конституции защищают разные сегодня права, но все это пропитано тем, что знакомо и африканцу, и американцу, любым людям. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И Библия всем дает приговор, что все люди грешны. Почему? Потому что внутри нас живет и бушует похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть плоти – это все то, что внутри нас заложено, то, что человек потакает, когда своим греховным желанием. Похоть очей – это то, что в уме у нас происходит, когда мы хотим не того, что хочет Бог. Нам хочется то, что вне нас, и мы постоянно поглощаем это. Гордость житейская – это наше превозношение над Богом, над людьми. Это те грехи, которые внутри сердца происходят, и никто их даже не видит. Эти три вещи, помните, это действительно то, что определяет нашу систему координат. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Посмотрите сегодня на моду современную. Она вся пропитана похотью плоти. Посмотрите сегодня на то, как люди сегодня выбирают учебу, работу, как можно престижнее. Не потому, что им сильно нравится эта работа, не потому, что им сильно нравится эта учеба, а потому, что им нравится то отношение престижа, которое они получают от людей к себе. Посмотрите, что все отношения людей в основном у нас от рождения построены на самоутверждении. Сегодня весь мир построен на самолюбии, на эгоизме. Это то, что называется похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Помните, три искушения Иисуса Христа, они были именно в этом? Сделай себе хлебы, похоть плоти. Бросься вниз, если ты сын Божий, это гордость житейская. Все царства мира были показаны ему, это похоть очей. И он все три искушения отверг, он был безгрешен. Помните, именно эти три вещи прельстили Еву в Едемском саду. Она увидела, что плод хорош, похоть очей. Она увидела, что плод вожделенный – это похоть плоти. И она увидела, что плод дает знание – это гордость житейская. Что-то, что сделает ее больше, чем она есть. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская – это то, в чем сегодня лежат все люди. Это то, чем мотивирован любой грех. Блуд, Убийство, воровство, все раздражение, зависть – это просто внешнее проявление похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Именно против этого направлено Царство Божие. Он первый, кто не был подвластен этому. И Царство Его, оно исключает похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Помните, что написано в 1 Коринфянам 6 главе. «Не обманывайтесь», 9 стих, 6 глава, 1 Коринфянам. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». В Царстве Божьем это нет. Потому что церковь сегодня, хотя она на земле еще коррумпирована, есть люди, которые пытаются осквернить церковь, но внутренняя церковь – это невидимое Царство Божие, которое будет там на небе. Там нет неправды, там нет похоти плоти, там нет похоти очей, там нет блуда, там нет ничего нечистого. Это Царство правды, это Царство святости и совершенства. И оно начинается уже сегодня здесь, когда люди, падшие грешники, обращаются к Иисусу Христу, получают прощение и получают способность не грешить в своей жизни. Это Царство Божие начинается здесь, с маленького семечка, потихонечку, человеку больше и больше получается это делать. И в конце концов он умирает и приходит в Царство Небесное, и там становится абсолютно святым. Хотел сказать о том, что Иисус Христос вводит в свое Царство, можно много об этом говорить, но... Про всех настоящих верующих, кто когда-то пережил рождение свыше, пережил спасение и встречу личную с Иисусом Христом, можно сказать, что Иисус Христос ввел нас из царства смерти, это то, что вокруг нас, в царство жизни, из царства вины, это то, что вокруг нас, из царства прощения, из царства осуждения, в царство милости, из царства греха, в царство святости, из царства грязи, в царство чистоты, из царства гордыни, в царство смирения, из царства похоти, в царство воздержания, из царства бунта, в царство покорности, из царства рабства, в царство свободы, из царства зла, в царство добра, из царства раздражения, в царство покоя, из царства противоречия, в царство гармонии. Из царства страха в царство доверия, из царства вражды в царство любви, из царства скорби в царство радости, из царства поражения в царство победы. Вот что принес Иисус Христос. Вот ради чего Он родился, вот ради чего Он жизнь прожил на земле, ради чего Он был восхищен и ради чего Он терпит еще столько зла на земле, чтобы в это царство как можно больше людей зашло, успели родиться и зайти в это царство. И скоро этому терпению настанет конец. Долго терпение Божие имеет конец. И будет суд, и вся земля будет уничтожена. Успейте спастись. Хотел сказать, как продолжается Царство Божие в жизни христианина. Когда мы уже стали христианином, когда мы уже стали, назвали Иисуса Христа царем, пережили рождение свыше, как жить? Чем я сегодня отличаюсь от многих других людей? Чем каждый верующий сегодня отличается от многих других людей? Чем занят мой ум, мое сердце? Давайте прочитаем 2 Петра, 1 глава, 10-11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Свободный вход в Царство Божие. А что, он не свободен? Да, я стал гражданином Царства Божия. Да, я стал спасенным, да, я стал безгрешным, но я продолжаю плавать, буквально плавать и купаться в этом мире греха. Вы знаете, каждый раз, когда выходишь на улицу, вся реклама пропитана похотью плоти, все отношения с людьми пропитаны злом. Я продолжаю в этом вариться, в этом компоте зла. Пока я не умру, все в мире разрушается злом. И поэтому каждый христианин, кто получил внутреннее рождение свыше, ему нужно каким-то образом особо менять свое отношение к миру, чтобы этот грех опять его не затопил. Это похоже, как корабль, который из маленькой речки выплывает в большое море, и ему нужно быть очень оснащенным, подготовленным, чтобы вода, которая снаружи, стихия, которая бушует снаружи, ни в коем случае не попала внутрь, потому что не та вода топит корабль, которая снаружи, а та, которая внутри. Да, можно быть в царстве мира зла, жить, а внутри быть святым. Это можно делать только в Иисусе Христе. Можно жить в скверном, злом мире, но этот грех, чтобы не попадал внутрь, как в этот корабль. Эта стихия бушует, и сегодня зло становится узаконенным. Даже законы принимают, которые то, что всю жизнь, 2000 лет люди называли злом, сегодня узаканивается на уровне Конституции. Однополые браки и многие другие мерзости, о которых раньше камнями побивали. И как в этом мире развращенном написано «спасайтесь от рода сего развращенного, быть святым». Апостол Петр говорит, делайте более и более твердым свое звание избрания. То есть каждый христианин, кто встал на путь освящения, на путь вечной жизни, призван заниматься утверждением Царства Божия в своей личной жизни. Царство Божие – это власть Иисуса Христа. Когда мы попадаем в Царство Божие через признание Иисуса Христа Царем, то продолжается жизнь с Иисусом Христом утверждением Его власти в своей личной жизни. Власть Иисуса Христа – это не диктаторская власть, я уже сказал, она осуществляется через идею, через учение, которое Он оставил, учение любви. Это учение записано в Библии, и невозможно быть христианином, не читая Библию и не вникая, что сказал Иисус Христос. Каждый, кто получил прощение, кто получил вход в Царство Божие, он занимается изучениями законов государства нового, в которое он попал. Понимаете, это как гражданство работает. Я получаю гражданство Царства Небесного, я становлюсь гражданином. А что вместе с гражданством приходит? Права и обязанности. Я должен знать свои права как гражданин этого царства. Какие права я имею? Право на вечную жизнь и право на вечное прощение от всех грехов. Этого не имеют люди в этом мире, которые не признали Иисуса Христа. Они погибнут, и они не имеют прощения, потому что они не признали Христа царем. Но я это имею. Это права, но у меня есть и обязанности в этом царстве. А какие у меня обязанности? Иисус Христос в своей конституции, в своем учении, вот он кодекс, вот он закон, оставляет свое учение, как надо жить. Эти законы нужно изучать, их нужно утверждать. И когда мы меняем гражданство с этого земного на то небесное, нужно делать все более и более твердым свое звание избрания. Помните, как написано, чтобы вход был свободный в Царство Божие? Чтобы мы туда, не извиняясь, заходили, чтобы нам не стыдно было смотреть в глаза Иисусу Христу. Если у нас получается так, что иногда что-то из этого мира, какие-то капельки попадают в наш корабль, какая-то одна волна накатила, мы не защитились, где-то грех, где-то согрешили, где-то, может быть, раздражение в наших сердцах, а где-то бывают страшные грехи тоже, в среду христиан прорываются. Воровство, блуд, еще какие-то вещи. Вы думаете, христиане от этого не защищены? Они имеют способность этого не делать, но бывает такое, что даже в церкви это происходит. И что нам нужно делать с этим христианином? Это надо вычерпывать все, срочно вычерпывать, чтобы не затопить весь корабль, потому что нужно пройти от одного берега к другому, от берега этой земли к берегу тому небесному и воцариться навеки. Еще один текст, который все знают точно. Помните молитву «Отче наш»? Это образцовая молитва, оставленная Иисусом Христом, что нужно делать каждому христианину. У нас здесь есть начало этой молитвы, здесь написано. «Отче наш, да святится имя Твое», а дальше – «Да приидет Царствие Твое». Это тот манифест, который Христос заложил в молитву каждого верующего. «Да приидет Царствие Твое». Что значит «приидет Царствие Твое»? Значит, «да наступит, да настанет Царствие Мое». Это имеет настоящее время и будущее. То есть, «да настанет сегодня у меня в моей жизни и настанет в будущем», когда все люди, уже будет терпение закончиться Бога, и люди спасенные, они возьмутся с земли и будут царствовать там на небе. Сегодня каждый верующий, с одной стороны, должен, первое, жить ожиданием и утверждением Царства Божия, власти Христа, Его учения в своей личной жизни, и ждать того царя, который вот-вот придет, и всю церковь заберет, и все, что здесь нечистого будет, он все это погубит. Наконец, зло, и страдания, и болезни, и смерть прекратятся. Живете ли вы ожиданием Царства Божия сегодня? Живете ли вы утверждением власти Христа в своей личной жизни? Я хочу сказать по себе, что, знаете, может быть, когда стоишь на кафедре в костюмчике, кажется, что человек уже чего-то умеет. Нет, у меня тоже бывают грехи в своей личной жизни. Знаете, откуда приходят грехи? Я обратил внимание, что те грехи, самые большие падения в моей жизни осуществлялись тогда, когда в какой-то области жизни я знал, что хочет Иисус Христос, но не делал так. Я пытался оправдать свою позицию и свой грех в жизни. Когда мы пытаемся говорить, Боже, ты на 99% царь, а на 1% я сам себе управляю. В этой сфере жизни я сам по-своему буду делать. Вот с этого момента Христос говорит, мне не нужно 99%, мне нужно все. Иисус Христос – это царь, он монополист, он как бы как монарх всего нашего сердца. Если есть хоть одна область жизни или одна сфера в жизни, в которой не царствует Иисус Христос, он оставляет все царство. Он говорит, подожди, может быть, еще потерпи, и когда ты будешь готов весь мне подчиняться, тогда приходи ко мне. Я обратил внимание, что если хоть одна дырочка в днище корабля, может быть, оно титановым будет, но хоть одна дырочка будет в днище этого корабля, помалу-помалу вода будет затекать и затопит весь корабль. Я обратил на это внимание, что самые большие мои падения как христианина, самые грязные мои грехи, они начинались с какой-то маленькой мысли, в которой я говорил, может быть, вот так вот можно. Давай попробую. Заигрывал с грехом. И потихоньку маленькие мысли приводят к маленьким поступкам, маленькие поступки приводят к большим привычкам, а большие привычки приводят к большим падениям. Так начинается любой грех. Грехопадение Евы началось с мысли о том, что, может быть, можно попробовать кусочек запретного плода. И в итоге наша всеобщая мама, мы с вами, братья и сестры, мама наша Ева, она принесла в мир зло и страдания. То есть нужно заниматься утверждением. Я хотел бы практически немножко еще текст сказать, как это происходит, как происходит вот это утверждение Царства Божия в своей жизни. Я уже почти в конце своей проповеди. Послание Римлянам, 6 глава. Интересно, апостол Павел говорит, что ваше тело, оно – это то, что связывает вашу душу и окружающий мир. Моя личность, моя душа, бессмертная душа, она помещена в это смертное тело. И мы ходим посреди этого мира, который развращен, глубоко развращен. И постоянно этот мир – это как раздражители действуют, которые провоцируют меня на грех постоянно. И что пишет Павел по этому поводу? С 12 стиха, 6 глава. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Интересно, что оказывается христианина от других людей, даже согрешающего христианина от других людей, отличает гражданство. То, что мы находимся вроде в одном. Это как, знаете, быть в командировке. Человек приезжает в командировку в другое государство, вроде бы он живет, как люди той страны, он говорит на их языке, даже делает вещи, похожие на то, что делают в этой стране, но он другое гражданство имеет. Он, если даже сделает грех какой-то или нарушит закон этой страны, он будет судим не в местном суде. Его повезут в его страну там судиться. Потому что у него гражданство другое. Он имеет, его налоги уходят в другую страну, он живет по другим законам. Так и мы, христиане, мы находимся здесь в царстве зла, но мы имеем другое гражданство. Мы имеем другие права, другие обязанности. И что иногда происходит? Что мы как в командировку приезжаем сюда, мы здесь как посланники Иисуса Христа, но вдруг начинаем жить так, как живут здесь люди. Грешат. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И апостол Павел напоминает, он говорит о том, что не забывайте, под чьим флагом вы живете, под чьим царством, да не господствует грех в смертном теле вашем. Одно дело, когда человек, христианин, согрешает, он вдруг пачкается об этот мир и грешит. Другое дело, когда вдруг он настолько увлекается, что грех начинает господствовать в его жизни. Помните Каину, что было сказано? Когда его жертва была не принята. Авеля приняли жертву, Каина не приняли. И что говорит Бог Каину? Грех у порога сердца твоего лежит, но ты господствуй над ним. Но он не послушал Бога Каина, он не стал господствовать. У него поселилась зависть к Авелю, у него появилось нетерпение к Авелю. Вместо того, чтобы называть грех грехом, он начал с ним заигрывать, он начал пробовать его на вкус. Он начал его лелеять, допускать ближе. И потихоньку этот грех стал господствовать над ним, так что он убил, это первое убийство на земле было, Каин убил Авеля. Удивительно, если в тот момент Каину сказать, ты знаешь, что ты убьешь своего брата, он сказал, да не в жизнь, вообще не смогу, как так можно, это же мой единственный брат, представьте, тогда может быть всего 5 человек жило на всей планете, Адам, Ева, Авель, Каин и еще Исиф, его, их брат, потом он позже стал жить. Он говорит, да как я могу убить? А вот так вот грех действует. Если он лежит всегда, у порога сердца вашего всегда лежит грех, и у моего сердца, но ты господствуй над ним. Называй грех грехом в своей жизни, кайся, когда он происходит, отслеживай его, но не привыкай к нему. Не надо привыкать к этому, он всегда опрокинет все судно. Два текста еще на эту тему. 2 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». И еще один текст Писания, Римлянам 6 глава 16 стих. «Неужели вы не знаете, кому вы отдаете в рабы себя для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности?» Тут нет дружеских отношений с грехом, обратите внимание. Нет такое, что грех и я, и мы как-то в стороне параллельно друг от друга. Нет, тут есть только подчинительные отношения. Или грех господствует над вами, или вы над грехом. Как только вы пытаетесь с ним быть наравне, то он начинает господствовать над вами. И Писание говорит, ваше тело, оно должно быть просто машиной праведности. Оно должно производить праведность. Вот то, что внутри вашего сердца, оно должно подчинять себе все тело ваше. Потому что иначе начнет подчинять грех. Есть ли в вашей жизни такие сферы жизни, которые не подчинены Богу? Где Бог не вполне царствует, где его хоть на чуть-чуть, хоть на йоту, как и я когда-то в жизни своей, допускаете, что и так можно. И вот настолько можно грех допустить. 1%, где Бог не царствует в вашем теле. Проверьте свою молитвенную жизнь, проверьте то, как вы относитесь к Писанию, как к Библии относитесь, проверьте то, как вы относитесь к ближнему. Бывает такая, как между Каином и Авелем, такая напряженка, мы думаем, это безобидно. Решите эту проблему, примиритесь с братом своим, потому что когда-то это может довести до убийства. Везде ли царствует в вашем теле Христос? И последнее, что хотелось бы сказать, что царство Иисуса Христа в каждом из нас, верующем, оно делает чудесное действие. Так что если я подчинен Христу, вы подчинены Христу, и мы все вместе подчинены Христу, то наши отношения друг с другом, они становятся абсолютно другими. Церковь – это то сообщество, в котором не по букве, но по духу. Не снаружи просто написано вот так вот, а внутри царствует любовь. Вы можете найти еще одно такое сообщество? Когда чужие абсолютно люди друг другу, чужие, становятся родными, и начинают молиться друг за друга, начинают переживать друг за друга, начинают жертвовать друг другу, начинают жить нуждами друг друга, собираются вместе. Да кто мы такие друг другу? Мы знать друг друга не знали без Христа. Написано, что вы некогда были чужие, стали свои сограждане, сограждане Богу и друг другу. Мы стали сограждане. Более того, церковь представлена как воинство, мы как будто в одной армии стоим, понимаете? Написано, что царство мое, я построю церковь мою устрою, и врата ада не одолеют ее. Врата ада – это как воинство ада. Помните, написано, что наша борьба не против плоти и крови, не против мироправителей. Кто-то думает, что церковь – это оппозиция государству. Нет, мы подчиняемся государству, мы уважаем государство. Церковь – это не государство в государстве, ни в коем случае. Мы не против людей, мы против зла, написано, против духов злобы поднебесной. Мы с вами словно в одном войске, плечо к плечу. Помните, даже написано наше обмундирование, вооружение, меч Слова Божия, шлем спасения, щит веры, броня праведности, латы благовестия. Это то, как мы с вами представлены в Библии. И мы с вами – это воинство Иисуса Христа, мы подданы Иисуса Христа, которые где бы они ни находились, как посольство, знаете, как дипломаты, которые всегда представляют интересы своего царя, защищают его права, защищают его статус и ведут себя так, чтобы видно было, кто их царь, кому они подчиняются. Не всегда так получается, но слава Богу, что своим гражданам Царство Небесное Христос дает прощение, написано, если вы даже согрешаете. Есть ходатай, который простит ваши все грехи. Интересно, что за те же самые грехи люди, которые не назвали Христа царем, не будут прощены, а мы будем прощены. Это большое утешение. Хотелось бы вот еще раз закончить тем стихом, который мы в прошлый раз закончили. Какая должна быть атмосфера в нашей церкви? Какая должна быть атмосфера? Вот у нас иногда бывают конфликты какие-то, недопонимания. Это из-за того, что где-то вот эта стихия мира, которая вокруг нас, она иногда попадает в нас, она иногда внутрь корабля нашего попадает. Вы знаете, на что похоже? На что похоже? У меня друг один занимается... Он находит с металлоискателем зарытые бомбы и зарытые пули со времен Великой Отечественной войны. И он говорит о том, что они, когда их находишь, надо очень аккуратно их находить, потому что они еще не обезврежены. Там есть порох, и он может детонировать. Вот это, казалось бы, кусок железа находишь, но он начинен порохом. Если в огнеопасную среду подводишь, это снаряд разрывается. Вот. Каждый из нас, из-за того, что внутри нас грех живет, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, мы вот похожи на вот этот снаряд. Если как только близко нас, если мы грешны, если только близко нас к похоти подвести, мы взрываемся, мы не можем не делать грех. Он внутри нас живет, как детонатор. Но что сделал Христос? Он нас обезвредил. Обезвредил эту бомбу внутри нас. Нам теперь не хочется грешить. Но иногда бывает так, что грех пачкает нас. Иногда попадает это в церковь. И что нам делать? Это те люди, христиане, это те люди, которые могут исповедовать свои грехи Богу, друг другу, извиняться, каждый раз обновляться, потому что над ними есть Царь, который постоянно их обновляет. Пусть в нашей церкви будет атмосфера Царства Божия. Каждый, кто сюда попадет, скажет, здесь царствует Бог, здесь мир, радость и праведность во Святом Духе. Давайте прочитаем текст Писания, который мы закончили в прошлый раз, послание к Колоссянам, 3 глава. О том, что над нами должно царствовать в нашей жизни. Итак, облекитесь, то есть оденьтесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь, то есть оденьтесь, в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует, или иначе, да царствует в сердцах ваших, внутри вас, мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Аминь.